апостола. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это слова апостола Павла в первой главе послания к римлянам, которое сегодня мы будем читать и над ним размышлять. Сегодня это глава 6. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Итак, вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, батюшка, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Дело в том, что вот этот первый стих, он отсылает нас к главе 5, стиху 20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. И развивая эту мысль, он говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?
Первое, о чем я хотел бы сказать, вот этот отрывок, который сейчас был зачитан из 6 главы, с 1 по 11 стих, это как раз апостол, который читается при крещении верующего человека. То есть, в силу того, что это действительно апостольское зачало при крещении, мы должны понимать всю важность вот этого отрывка. Итак, первое. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Апостол Павел здесь скрывает очень серьезную ересь, которая, по сути дела, начинала уже распространяться в Церкви Христовой, о которой позже скажут и апостол Петр в своем втором послании, и апостол Иуда. То есть, само по себе утверждение апостола Павла могло привести к ложной мысли о том, что для того, чтобы человеку низвести на себя божественную благодать, нужно как можно больше грешить. И действительно, по этому пути многие еретики шли. И они, воспринимая, ну, действительно, тело, плоть человеческую, как темницу, в которой находится душа, предавались крайним степеням блуда, разврата, пьянства, всего того, что мы называем самыми страшными грехами, считая, что вот измождив вот этими страстями плоть, они в конце концов освободят, как из темницы, свой дух и душу, и благодать божественная снизойдет на них.
А не то ли это самое, с чем, собственно, упрекали и Распутина в хлыстовщине?
Конечно, ничто не ново под луной, и, в общем-то, действительно, история всех практически времен, всех поколений обилует вот такими вот лжемудрецами и лжестарцами, которые в данном случае извращают Писание.
Что, 2000 лет люди спотыкались над этими стихами?
Конечно, спотыкались. Конечно, и, в общем, непредвзятый взгляд действительно на историю церкви, он показывает нам, что это было постоянно и, наверное, будет постоянно. Потому что человеку всегда хочется оправдать свой грех. И когда он читает о том, что там, где есть грех, там обилует благодать, конечно, его тянет. Ну, действительно, понять не так, как нужно понять. Но апостол Павел дальше говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И вот для того, мне кажется, чтобы лучше понять вот все то, о чем дальше апостол Павел говорит, чтобы понять это, ну, что ли, не логически, не умом, не механически, то есть как и почему. Потому что это действительно очень сложно объяснить, как это в крещении мы умерли со Христом для греха. умерли мы на самом деле для греха или не умерли, или это только какой-то символ, что мы воскресли с ним для вечной жизни, воскресли на самом деле или не воскресли. И вот здесь, надо сказать, богословы очень много копий поломали над рассуждением. Это действительно реальность, которую переживает верующий человек, когда вступает в купель крещения, и он спогребается со Христом для греха. Или же это только с нравственным, что ли, телом человека происходит, а на самом деле не происходит, но человек совестью своей побуждается так в это поверить, принять и жить со Христом, или же нет. Вот здесь мне хотелось бы сказать следующее, что в пятой главе, которую вот здесь действительно апостол Павел отсылает нас или апеллирует, он, повторюсь, говорил и прежде всего говорил о вере, которая понимается им именно как полнейшее доверие Богу, в силу того, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И вот этот залог любви, который человек в сердце своем имеет, он именно и является тем двигателем на пути ко Христу и к спасению, о котором апостол Павел говорит. То есть, иными словами, вот если мы представим, ну что ли, обычную жизнь человека вот в этом мире, и есть у него любимый человек, то самое страшное, конечно, что может быть для любви, это предательство. Ничего страшнее быть не может. Вот в данном случае представьте, человек в своем сердце начинает испытывать рай. Потому что Царство Божие, пришедшее в силе, в сердце его пришло, он Духом Святым чувствует божественную любовь. Ну, об этом можно только говорить, конечно, с тем, кто любовь испытывал. Но, я думаю, испытывали все, обычную даже любовь. Так вот, в данном случае представьте, что если я испытываю в сердце своем любовь, тягу, жажду, радость к своему любимому, вдруг скажу: нет, ты мне не нужен, и совершу что-то, что эту любовь предаст. Конечно, это будет из ряда вон выходящим событием, то, что действительно тотчас отстранит меня от общения с моим любимым. И вот в данном случае здесь апостол Павел говорит, что вступая в купель крещения, человек прежде всего побуждается вот этой любовью божественную вместе со Христом соумереть для греха. И силы для того, чтобы противостоять греху, человек может получить только от этого дара любви и больше ничего. И наоборот, когда человек выходит из купели крещения, он этой любовью побуждается жить вместе с ним, со Христом, то есть творить волю его. И вот, по сути дела, когда апостол Павел проводит вот эти важные мысли о соумирании со Христом и совоскресении вместе с ним, то, наверное, все-таки мы действительно можем сказать о реальности того, о чем он здесь говорит. То есть это не какая-то там преамбула, аллегория, там гипербола, образ, символ, там прообраз чего-то. Это та духовная реальность, в которую вступает человек.
А что святые подвижники говорили об этом?
Ну, у святых подвижников, о которых мы имеем вот какие-то определенные мысли вот на предмет вот этого крещения, мы имеем, ну, действительно очень много важных положений. Ну, например, вот у блаженного Феофилакта Болгарского мы можем найти такой пример, что в силу того, что Христос как чистый крестился в реках Иордана, он призывает и нас, прежде очистившись, принять крещение, и дальше говорит: дабы нам по худому навыку не осквернить благодати крещения. И вот здесь блаженный Феофилакт имеет очень важную мысль, как мне кажется, утверждение, которое, ну, может быть названо в том числе и догматическим. Он говорит о том, что человек, желая работать Богу, должен оставить грех. Потому что страсть, которая находится в сердце человека, рано или поздно, если он от нее не попытается избавиться, заставит его пойти на предательство Бога, на предательство вот этой божественной любви. И тогда дар крещения действительно будет осквернен. Ну что значит осквернен? Человек, то есть, лишится той потенциальной возможности спасения, которую имеет. Блаженный Феофилакт здесь, обратите внимание, говорит: дабы нам после крещения по худому навыку не впасть опять в грех и не осквернить крещение. Говорит очень важное положение, что в крещении действительно грехи прощаются человеку. Человек выходит из купели чистым, но навык грешить остается. И вот это самое, наверное, актуальное для нас, современных людей, живущих в мире, которые желают освободиться от страсти и думают почему-то, что, вступив в купель крещения, человек получит разрешение от самой страсти. Нет, навык останется. Грех простится, но навык останется. И когда церковь приводит например, женщина мужа своего алкоголика, или когда мать приводит сына своего наркомана и просит священника, чтобы тот покрестил его, ну, или поисповедовал, например, потому что исповедь – это и есть малое крещение, то, конечно, мы должны понимать, что если воля самого этого человека, страждущего от страсти, не направлена по отношению к Богу, не желает исцеления, то абсолютно ничего не поможет. Только еще худшее произойдет.
Худшее?
Да, худшее, потому что, когда Христос в Евангелии, например, исцеляет 38-летнего расслабленного, это 5 глава Евангелия от Иоанна, или по 8 главе Евангелия от Иоанна мы говорим о прощении женщины, взятой по вине прелюбодеяния, вот та, в которую предлагают иудеи бросить или не бросить камни, то и первому, и второй по святоотеческому толкованию, поскольку они были расслаблены, был наказан за смертный грех, Христос говорит: «Иди и больше не греши». Но вот этому расслабленному человеку он добавляет: «Чтобы не было тебе чего худшего». И вот в данном случае, почему худшее здесь может произойти? Потому что действительно та единственная соломинка спасения, которая дается человеку, по сути дела, самим им переламывается. Человек отвергает возможность через, ну что ли, зов божественной любви, через исправление прежде всего своей собственной воли, получить вот это спасение, данное человеку Богу. И в этом смысле, конечно, слова Христа «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие» принимают, ну, какую-то для нас новую, что ли, смысл и актуальность. Ведь если мы, ну, допустим, когда страдаем от страстей, говорим, что какой же я глупый человек, зачем я поддался на эту страсть, признаем себя глупыми, а Христос нам предлагает Царство Божие и говорит: покайтесь, то, по сути дела, слово «покайтесь» можно прочитать по-другому. Поумнейте, станьте умными, чтобы в Царство Божие войти. И вот это вот ум Христов приобрести, это и есть, по сути дела, сродниться со Христом и начать жить по Его божественной воле.
То есть все далеко не механически.
Конечно.
Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, как их ныне, сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть – святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем.
Ну вот еще один отрывок мы с вами сейчас прочитали, и, конечно, мы видим, что, по сути дела, он есть, ну что ли, такое объяснение предыдущих слов, о которых апостол Павел говорит. Конечно, здесь не могут не вспомниться слова самого Христа о работе двум господам. Господь говорит: или одного будете любить, другого ненавидеть, либо одному будете работать, а о другом не родить. И вот добавляет Христос: не можете Богу работать и мамоне, богатству, ну, в самом, можно сказать, широком смысле слова. Христос, вот удивительно, здесь говорит о любви и о ненависти. И мне кажется, что вот для того, чтобы лучше понять и здесь слова апостола Павла, мы должны опять любовь и ненависть держать в своей голове. То есть ненависть не может возникнуть на ровном месте. Она всегда есть там, где есть любовь. Если любви нет, то и ненависти быть не может. Тогда появляется теплохладность человека по отношению к чему бы то ни было. И вот когда апостол Павел здесь призывает человека работать Господу, то он говорит, конечно, о возгревании дара вот этой любви, которая, опять же, еще раз скажем словами апостола Павла, Духом Святым излилась в сердца наши. А это значит, и об этом апостол Павел говорит, что если любовь в твоем сердце к Богу появляется и увеличивается, то не может не произойти и другого. Ненависть к миру, к дьяволу и ко всем его делам, она должна возрастать. И вот это чувство отторжения, полного отторжения от греха, которое, в общем-то, как, ну что ли, в начатке, как в источнике было вброшено в сердце человека в момент крещения, оно начинает прорастать. И человек на дух начинает не переносить все те дела дьявола, которые, все те сети, которые разбросаны, расставлены в этом мире. То есть в любом случае вот та пошлость, та дешевость, та плоскость, которая постоянно человека верующего окружает в этом мире, истинно верующего, у которого есть в сердце любовь именно ко Христу, она не может, ну что ли, не заставлять его просто бежать от всего того, что здесь есть. И вообще мне хочется сказать, что, наверное, вот это само по себе ощущение пошлости, чувство пошлости, оно дано нам только Христом. Вне Христа этого чувства быть не может. Так вот, в данном случае апостол Павел говорит, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Но до этого были свободны от праведности, поскольку были рабами греху. Мне вспоминаются слова одного подвижника благочестия, который говорит примерно так, что только рабство Богу, истинное рабство Богу, есть величайшая в мире свобода. И только пристрастие к Богу есть самое великое в мире беспристрастие. То есть человек освобождается от страстей только при том условии, что он, условно выражаясь, имеет пристрастие к Богу. Ну, в хорошем самом, что ни на есть смысле этого слова. То есть, когда перед глазами человек только Христос, и больше ему никто не нужен. Вот в данном случае апостол Павел, по сути дела, дает для человека очень универсальное средство спасения. Сделать так, чтобы действительно все твое сердце занял Христос, чтобы сокровище твое сердечное был Христос, тогда действительно там, где сокровище твое, там и будет сердце. Тогда человек действительно уже здесь, на земле, переселяется в Царство Божие, становится его наследником.
Вот говорит апостол в стихе 13, «Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». Вот означает ли это, что мы должны жить так, как будто мы уже умерли? Вот такая жизнь после смерти. Как бы, недаром же вот подвижники благочестия, многие аскеты нашей церкви спали в гробах, погребались буквально в пещеры, на пещерах киевских или там в пещерах печерских.
Но я думаю, что да, в определенном смысле они использовали вот эти аскетические упражнения для, ну что ли, помощи себе в утверждении вот этого мироощущения, что они греху умерли. И мы действительно у многих святых отцов вспоминаем и находим советы, например, в письмах духовным чадам. Многие из них советуют, когда человек и спрашивает, как бороться с грехом, как бороться со страстью, которая меня побеждает. Они говорят, что ты смотри на распятого Христа, на то, как он распят на кресте, и себя представляет тоже распятым на кресте для греха. Но за распятием на кресте следует смерть, как она последовала у Христа. То же самое и для верующего человека. Мужество и силу Христос, конечно, даст. Но для того, чтобы Христос подал это мужество и силу, нужно вступить именно на этот путь распятия. Без этого ничего не произойдет. То есть, иными словами, когда нам святые отцы говорят, что спасение без личной Голгофы не может быть, то они имеют в виду именно это. А жить для вечной жизни можно только через смерть греху. То есть, категорическое признание того, что есть только одна истинная, благая, всесовершенная, спасительная воля. Это воля Божия. И если я пытаюсь свою волю согласовать именно с ней и отвратить ее от направленности к греху, ко злу, к дьяволу, то я на истинном пути, то я тогда действительно погребаюсь вместе со Христом в смерть для греха и совоскресаю вечную жизнь. Если наоборот, то есть если я даю себя именно в рабство греху и начинаю ему работать, думая, что все-таки придет Бог рано или поздно и спасет меня, то, по сути дела, я не занимаюсь ничем иным, как именно искажая мысль апостола Павла, о чем он здесь и говорит. По сути дела, я в своей жизни начинаю утверждать, что там, где есть обилие греха, там будет и обилие благодати. Не произойдет такого чуда.
И заканчивает главу 6 апостол такими словами. «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Вот мне кажется, тут очень важное такое заключение, потому что иногда мы к греху относимся легкомысленно немножечко. Ну, пусть грешился, грешокс, говорим и так далее. А, в общем-то, грех – это крайне серьезная вещь, потому что возмездие за грех – это смерть.
Ну да, действительно. И тут очень важно уловить, вот здесь уже о какой смерти апостол Павел говорит. А здесь апостол Павел говорит о простой вещи, о том, что дела греха – это смерть вечная. То есть это как раз лишение человека себя возможности быть спасенным. То есть, по сути дела, мысль о спасении, она только и занимает и апостола Павла, и всякого истинно верующего человека. И для того, чтобы лучше, конечно, тексты понимать апостола Павла, то, конечно, мы всегда должны держать в голове своей вот эту тему спасения. То есть по ней проверять или как бы сопоставлять все те мысли, которые нам апостол Павел говорит.
Но даже если рассуждать вот так вот по человеческому рассуждению, как часто говорит апостол, ведь каждый грех, вот каждая страсть, потому что страсть, когда она захватывает человека, она превращается в грех, в поступок реальный, греховный. Конец ее есть смерть в самом прямом смысле этого слова. И мы, люди уже взрослые, прекрасно видим, к чему все это идет. Логика вот таких поступков, она неизбежно ведет к растлению человеческой плоти даже.
Да, действительно. Я думаю, что вот здесь вы правы. То есть смерть может быть здесь обозначена именно как направление человека туда, где Бога нет. Но если Бог есть жизнь, источник жизни, то, конечно, там только может быть смерть и больше ничего.
Ну, тогда вот напомним, заканчивая сегодняшнее наше чтение и размышление над главой 6, еще раз последние стихи этой главы, послание к Римлянам святого апостола Павла. «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная».
Аминь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.